Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Я желаю вам всем мира и благополучия, хотя мой разговор сегодня с вами и с гостем, очередным гостем радиопрограммы «Ключ разумения» будет иногда приобретать такой трагический оборот. Ведь все-таки наша передача выходит вскоре после того, как мы отметили, нельзя сказать, отпраздновали 40-летний юбилей со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И до сих пор мы, в общем-то, живем под впечатлением этого события. До сих пор мы разгребаем последствия произошедшего. И об этом я собираюсь сегодня поговорить с гостем нашей программы, протоиереем Максимом Колеватовым, настоятелем прихода храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери. Христос воскресе, отец Максим.
Воистину воскресе, Александр Петрович. Воистину воскресе, дорогие наши радиослушатели.
Мы с вами не физики, и хотя я историк по образованию, по диплому, по профессии, но мы сегодня будем говорить не об истории ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вы священник, я верующий человек, и мы с вами сегодня давайте попробуем дать богословский анализ произошедшего. Посмотрим на все произошедшее с христианской точки зрения. Ведь мы христиане, а христиане должны все-таки на то, что с ними происходит, на то, как они живут, смотреть с христианской точки зрения. Я, кстати, хорошо помню день 26 апреля 1986 года. Этот день застал меня не в Гомельской области, а по соседству в Брянской области, где я родился, и район, где я родился, он подвергся радиоактивному заражению. А вот была у меня возможность уехать подальше от этих мест, но я в известном смысле переехал еще ближе к той катастрофе, которая произошла. Я уже достаточно давно, большую часть своей жизни, живу в Гомеле. А вас, отец Максим, где в свое время застало это событие?
Ну, мне было на тот момент, шел 8-й год, я ходил в 1-й класс. Вы сейчас сказали, да. Я ходил в 1-й класс, ходил в школу, и я помню только уже репортажи по телевидению после 1 мая, после демонстрации 1 мая, когда уже официально объявили о том, что произошло. Да, и вот так в школу ходил. В Гродненской области был, в городе Слоним, в моем родном городе, где я родился.
Я сейчас задам следующий вопрос, неожиданный, хотя для меня он логичный, и радиослушатели скоро поймут мою логику. Когда, в каком возрасте вы решили стать православным священником?
Православным священником? Там интересная история. В 90-м году в Слоним Свято-Троицкий храм, который находился в городе Слоним, назначили интересного священника, Царство ему небесное уже, к сожалению, протоиерея Сергия Гордуна. Настоятелем этого храма он был замечательный преподаватель рядом с Жировичем. Он преподавал, перешел преподавать из Московской духовной семинарии Академии в Минскую, сам попросился перевести на родину, поскольку белорусом был по национальности и родом из Брестской области. И он написал, к 1 сентября появился большой ватман в Слониме в 90-м году с объявлением «Молебен перед началом нового учебного года». И вот два, я и мой друг, два пионера, решили отправиться на этот молебен в конце августа. Я уже не помню, в каких числах это было, но перед 1 сентябрем. И мы сходили на этот молебен. Впервые мы вообще переступили порог храма. И вот так нам понравилось. Отец Сергий тогда сказал, что по воскресеньям после вечернего богослужения будут проходить занятия для детей. Детская воскресная школа, желающие, приходите. Нам понравилось. И где-то уже там, к классу девятому я точно определился, что я буду поступать в духовную семинарию.
Но сейчас я все-таки установлю логическую связь между двумя моими вопросами о том, где и когда вас застал Чернобыль и когда вы решили стать священником. Для многих людей, с нами на одной планете живущих, тот факт, что в мире происходят катастрофические события наподобие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, события катастрофические, но имеющие или природное происхождение, или рукотворное, сознательное, созданное людьми происхождение, вот для них является лишним аргументом в пользу того, что никакого Бога нет. Иначе, но как это примирить? То, что Бог Творец и Владыка этого мира, Бог, говорят христиане, есть любовь, но в мире, который он сотворил, происходят такие страшные вещи, от которых страдают тысячи, а порой миллионы людей. Для вас такой вопрос не стоял и не стоит, он для вас не явился препятствием, когда вы определяли свой путь в православную церковь?
Нет, абсолютно не являлся. Ну, вот сейчас вы сказали, да, стали говорить про то, вот есть Бог вообще или нет. Да, если так смотреть глазами на трагический мир. А мне сразу вопрос вдруг решил. Точно так же можно сделать вот, ну, логически, да. А есть вообще родители, которые, ведь воспитание это вообще огранка. И родители, которые не гладят постоянно ребенка по голове и не говорят, какой же ты молодец, ты все делаешь замечательно и хорошо. И если только стоит применить какую-то систему, так сказать, понуждения к чему-то, так тут же сразу тебе скажут, да нет же, какие же вы родители, вы никакие не родители.
Вы меня не любите.
Вы меня не любите, конечно, да, как это модно сейчас сразу говорить, да, стало всем, побежим к психологу. Нет, конечно, конечно, Бог есть. Бог есть, и Он является Творцом нашего мира. И он промышляет в нашем мире. Есть такое вот хорошее богословское определение, как Бог связан с миром, своим промыслом. Да, мы знаем историю, Бог создал мир за 6 дней. В 7-й день Бог почил от дел своих, как там написано в Священном Писании, да. Но это не значит, что он абстрагировался от мира, да, и мы сразу можем стать деистами. Нет, Бог не абстрагировался. Бог промышляет. Он связан с миром своим промыслом. Что такое промысел Божий? Определение скажу. Если будет что-то непонятно, вы мне переспросите, я объясню, поясню.
Да, кстати, уважаемые радиослушатели, я еще вспомнил, что программа «Ключ разумения», которую я веду, имеет свою собственную ритмику. Я чувствую, как нам приближается очередная музыкальная волна. Отец Максим, и вы переведите дух, и вместе со мной пропустите эту волну, а потом вернемся к нашим радиослушателям.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Тилопов, а в гостях у радиопрограммы «Ключ разумения» сегодня присутствует протоиерей Максим Колеватов, настоятель прихода храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери города Гомель. Отец Максим, обычно я переспрашиваю, поскольку храм ваш еще строится,
да,
приход ваш относительно молодой, и далеко-далеко-далеко не все гомичане представляют, где находится ваш храм. Скажите, где он находится?
Милости просим на перекресток улиц 60 лет СССР и улицы Ивана Мележа в 5-м микрорайоне. Мы вот там находимся. Мы молимся в домовом храме. Здание домового храма уже готово. А здание основного храма, оно еще строится. Вот после Радоницы возродили строительство.
С отцом Максимом мы беседуем буквально через несколько дней после того, как в нашей стране отметили, без большого праздничного чувства, но отметили, как событие, имевшее место в нашей истории, 40-летний юбилей со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Я предложил отцу Максиму объяснить, каким образом в мире, созданном и управляемом Богом, совершаются такие катастрофические события, как авария на ЧАЭС. И отец Максим пообещал сделать это, использовал такой важный богословский термин, как «промысел Божий». На всякий случай, радиослушатели, если что-то будет непонятно, или если вы захотите возразить отцу Максиму, а может быть меня за что-то покритиковать, вы можете написать нам по Вайберу. Пишите на номер 29-34-11-34-8. Итак, отец Максим, что же такое промысел Божий?
Про определение промысла Божьего. Промысел Божий есть непрестанное действие премудрости, всемогущества и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие и силы всего сотворенного, всякому добру помогает, направляет все к благим целям, а возникающее от добра зло пресекает, упраздняет или обращает к добрым последствиям. Вот такое сложное определение. То есть Бог действует в мире постоянно, но Он при этом не нарушает свободной воли человека. Надо понимать, что вот это всемогущество Божие, такой богословский парадокс. Бог всемогущ, Он может все, но Он не может одного. Он создал человека по образу своему и подобию, создал человека абсолютно свободным, и эту свободу Он не может нарушить. Он может постараться каким-то образом направить то злое, что сам производит человек своей свободной воли, к какому-то, к благим целям, каким-то образом, чтобы человек приобрел хоть и отрицательный, но опыт, и из этого опыта сделал правильные выводы. Но свободу человека Бог не может нарушить. То есть Бог хотел бы остановить, например, палец, который сейчас спустит курок, и погибнут люди, но Он не может этого сделать, потому что это свободный выбор человека того или иного. Бог с удовольствием бы хотел бы остановить палец, который сейчас нажмет кнопку и раздастся взрыв, и опять же это приведет к летальным последствиям многих людей, но Он не может этого сделать, потому что это свободный выбор человека.
А вот скажите, такая известная фраза, которую время от времени повторяют даже атеисты, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Или вот фраза, которую, пожалуй, чаще произносят люди верующие. Человек предполагает, Господь Бог располагает. Вот эти фразы своим смыслом, они насколько соответствуют христианскому учению о промысле Божьем, и не отрицают ли они свободу человека? Человек что-то планирует, к чему-то стремится и упирается в промысел Божий.
Это, ну, имеется в виду, что первая фраза, которую вы сказали, да, расхожая, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Имеется в виду, что ты вот что-то окончательно решил, это не значит, что это в перспективе будет так, как ты задумал. Вот так. Всегда возможны какие-то коррективы на этапе подготовки и реализации задуманного. Вот. А вторую фразу верующих людей, что человек предполагает, Господь располагает, имеется в виду, что ты, конечно, человек что-то планирует, но он, опять же, про христианин, если мы говорим о христианах, то он пытается согласовать свой план с волей Божьей, то есть соотнести, насколько то, что ты задумал, оно умещается в рамках божественного принятия, скажем так. И вот, конечно, Бог располагает, имеется в виду, да, человек предполагает, молится, говорит: Господи, управь, что мне полезно. Бог управляет. Замечательно. Вот так. Поэтому это абсолютно укладывается в рамки промысла Божия.
Вы заявили, что промысел Божий не противоречит благости Бога, а наоборот является выражением Божьей благости. Но тогда возникает вопрос. Да. Неужели такие страшные события, как, допустим, авария на Чернобыльской АЭС, из-за которой многие люди погибли сразу, некоторые люди умерли потом, могли бы еще пожить, но умерли от тяжелых заболеваний, которые вызваны этой аварией. Многие оставили родные места, должны были выселяться за пределы тех населенных пунктов, где они жили, которые считали своей малой родиной, где они хотели бы рожать детей и воспитывать внуков, а им надо было отправляться в такое вынужденное изгнание. Неужели все это каким-то образом свидетельствует о благости Бога? Неужели это все было, что называется, к лучшему?
Ну, прямой вопрос вы прямо так спрашиваете. Да, наверное, встретимся с Богом, спросим, Александр Петрович. Ну, в таком... Вообще, христианская церковь всегда стремится ответить вопрос не почему, или за что, а для чего?
Зачем?
Для чего? Зачем, да. И поэтому, конечно, вы знаете, наверное, ну вот параллель, я вспомнился такой момент. Да, вот если бы, наверное, не Великая Отечественная война, вполне возможно, к сожалению, в исторической ретроспективе православная церковь в Советском Союзе могла бы быть уничтожена полностью. Да, казалось бы, да, такое потрясение серьезное, но оно привело к переосмыслению очень больших, да, большого количества фактов и политики, в том числе государств. Ну, может быть, на какой-то период, да, хотя бы до Хрущева, например. И поэтому в любом случае это как факт, мы знаем, катастрофа случилась. 40 лет назад. И почему она произошла? Наверное, многие хотят дать ответ на этот вопрос. Почему она произошла? Что случилось? Да, безусловно, попущение Божие какое-то в этом есть. Но, опять же, оно не совершается, если внимательно проследить, наверное, и без человеческого фактора, который во многом поспособствовал этому.
Нет, ну, конечно, в случае с аварийной Чернобыльской атомной электростанцией важен роль человеческого фактора. Человеческие ошибки, и даже те случайности, которые стали следствием человеческих действий. Вот, это не какой-то природный феномен. Хотя можно вспоминать извержения вулканов, землетрясения, где вроде бы человеческая воля не действует, и вот остается только смотреть на небо, условно говоря, и спрашивать: «Господи, за что ты так колеблешь этот мир?» То есть, я процитирую...
Господи, для чего же ты так колеблешь этот мир?
Уважаемые радиослушатели, я чувствую буквально всей кожей очередную музыкальную волну, которая к нам приближается.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня присутствует протоиерей Максим Колеватов, настоятель прихода храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери в городе Гомеле. Отец Максим, кстати, является и преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии, преподает на библейско-богословских курсах Священное Писание Ветхого Завета. То есть он является специалистом по Библии. И здесь я делаю такой плавный заход к следующему моему вопросу. Мы с отцом Максимом с начала передачи, находясь под впечатлением недавнего юбилея 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, стали рассуждать о промысле Божьем, о том, что мир, в котором произошла эта авария, все-таки и создан Богом, и управляется Богом. Божья воля присутствует в том, что в этом мире совершается, и мы, христиане, называем это промыслом Божьим. Бог промышляет о судьбах этого мира, о судьбах человечества. Говорят христианские авторы, в том числе Святой Жизни, что никакое зло в нашем мире не произошло бы, если бы Бог не видел проистекающего из этого зла, от этого зла, еще большего блага. Я предложил отцу Максиму просуждать на тему, какое же благо проистекло от того, что загорелся Чернобыль, Чернобыльская атомная электростанция. Отец Максим, наверное, на этот вопрос нам было бы трудно ответить вот так вот внятно. Потому что это событие не так давно произошло. Вот мы еще все последствия
не знаем. Вы спросили, Александр Петрович, вот первая мысль, которая у меня после того, как вы спросили, которая у меня родилась. Вот какое благо в этом можно увидеть? По крайней мере, надо отдать должное и низко поклониться тем людям-ликвидаторам, которые проявили свой героизм. То есть, на самом деле, мы говорим о том, героизм Великой Отечественной войны очень часто вспоминаем. А вот же, действительно, опять же, тот героизм, то есть, какая-то беда сплотила, ведь люди без страха и упрека, что называется, поехали и совершали свой подвиг ликвидации последствий. И очень многие, к сожалению, отдали свою жизнь. Ведь это же правда. У нас не так давно умер наш многолетний протодиакон, отец Андрей Ноздрин, которого вы знали, да? Он был во время службы в армии, он служил в 86-м году, и всю их роту послали на ликвидацию последствий аварии. И вы знаете, что вся его рота, за исключением его одного, они все умерли очень рано. И вот только, не знаю, он всегда говорил, не знаю, наверное, потому что у престола Божьего стою и служу. Поэтому ему Господь судил так много лет еще протянуть. И вся его рота, они все, по сути дела, в ближайшие годы после этого они все погибли. Поэтому низкий поклон и вечная память героям, которые отдали свои жизни. То есть, видите, вот эта любовь к родине и любовь к людям, то, о чем Господь заповедовал. Люби Бога, люби ближнего, как самого себя. Она в людях не выводится.
Да, пример впечатляет. Упокой, Господи, душу раба Твоего Андрея и всех других, кто жизнь отдал из любви. Нет больше любви, если кто душу положит за други своя, говорят христиане. Но, отец Максим, вот я стал рассуждать на эту тему, что, может быть, Чернобыльская катастрофа не так давно, на самом деле, произошла по историческим меркам. Мы все последствия того, что произошло, не знаем, и все взаимосвязи нашего мира не видим. Но вот есть события катастрофического характера, которые происходили давно, и вроде бы все их последствия уже на виду обнажились. Некоторые из этих катастроф описаны прямо на страницах Библии. Вот, допустим, всемирный потоп, о котором рассказывает Библия, когда погибает почти все человечество, за исключением нескольких людей. Или 10 казней египетских, когда бедствия обрушиваются на целую страну, и страдают сотни тысяч, и погибают наверняка тысячи, если не десятки тысяч людей. И за всем этим стоит воля Божья. И если мы только что почтили память героев, которые отдали свою жизнь, спасая нас от еще более катастрофических последствий аварии на ЧАЭС, и мы говорим об их любви, то возникает вопрос, а за 10 казнями египетскими, за всемирным потопом точно ли стоит Божья любовь? Вот легче всего кому-то предположить, что там стоит просто бесчувствие, стоит равнодушие к людям, да, которые вот так вот погибают, как тараканы, да, на которых побрызгали дихлофосом.
Дело все в том, что как раз здесь вот это яркие примеры того, как воля Божья разбивается о свободную волю людей. Ведь там как раз Священное Писание ярко описывает, если мы вспомним про всемирный потоп, как прекрасно впервые Священное Писание дает емкое, книга Бытия дает емкое описание всего человечества. Вот, в целом. И она там говорит, замечательная мысль такая звучит, к сожалению, очень печальная, о том, что все люди, жители на тот момент земли, стали как плоть. То есть ни одной мысли о духовном у них, они превратились в скотов. И это очень емкое и трагичное описание, что все их мысли стали плоть. И вообще Бог, получается, то есть он видит, что люди свободной своей воли, они перестали вообще жить каким-то духовными запросами. То есть они просто превратились в каких-то исполнителей естественных своих желаний. И в результате, и опять же, Бог не сразу, Бог призывает. Ведь постройка Ной, который, и его семья, которые остались живыми во всемирном потопе, Бог ему заповедует построить ковчег, да, такой корабль, лайнер океанский своего рода, в том месте, где нет вообще воды. Никакого, ни реки, никакого водоема. И вообще все время, пока Ной строил этот ковчег, а там книга Бытия говорит 100 лет, это было вообще проповедью. Само построение ковчега было проповедью, призывом к тому, что изменитесь, подумайте. Бог, говорит, он говорил, Бог сказал, что все наведет потоп, и все живое в этой воде потонет. Подумайте, почему так? И только тот, кто войдет в этот ковчег, тот останется жив. И это было для всех, но все ходили и улыбались. Это вспоминается, как недавно, не так давно, одного моего приятеля, который стал ходить в храм, и его остановил его приятель и говорит: «Слушай, Игорь, я вдруг узнал, что ты стал ходить в храм». И говорит: «Неужели ты всерьез можешь верить в этого мужика на облаке?» Совершенно спокойно, понимаете? Mm-hmm. Вот, то есть, абсолютно, то есть, вот такая ментальность человека, не желающего абсолютно думать о духовном, она же не вывелась. Она сплошь и рядом у нас
постоянно присутствует. Можно ли предполагать, что нас ждут новые катастрофы?
Нет, Бог сказал, что, катастрофа, вообще сама по себе, каждая душа бессмертная, она сама по себе жемчужина. И когда катастрофой является, когда человек перестает жить духовными запросами. Это сама по себе катастрофа. Поэтому катастрофы нас ждут, конечно, если люди не будут откликаться на духовные запросы.
Спасибо. Спасибо, отец Максим. Уважаемые радиослушатели, через несколько минут начнется последняя, четвертая часть моей беседы с протоиереем Максимом Колеватовым. И я последнюю часть беседы оставляю именно для ответа на вопросы радиослушателей.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня присутствует протоиерей Максим Колеватов, настоятель прихода храма в честь Скидковской иконы Божьей Матери, что в Гомеле возле Любинского озера, 5-й микрорайон. Как сказал отец Максим, будете мимо идти ехать, не проходите мимо.
Не проходите мимо, заходите. С удовольствием будем
Я,
рады.
Я, кстати, Великую Субботу перед Пасхой привозил свою жену и сам себя привез в ваш храм споведоваться и почаститься.
Великий Четверг, Александр Петрович.
Великий Четверг
это было. Да.
Слушайте.
Великий Четверг. Великую Субботу нет. Великий Четверг.
Сделайте поправку на то, что я счастливый муж инвалида, поэтому у меня в голове много чего перемешалось. Вот, но в храме у вас народу было не протолкнуться.
Да.
Нет, но было...
Это, и я не прав вот сейчас. Это было вербное воскресенье. Вот почему было много народу. Вербное воскресенье,
все,
Александр
все,
Петрович.
Все. Я просто потом еще и в субботу пошел.
Да.
Но уже не к вам.
Вот, вот.
Все, хорошо. Вот. У отца Максима, конечно, очень душевная обстановка в храме. Не только потому, что люди стояли плотно плечом к плечу, спина к спине. Но и я услышал, не каждый раз я такое слышу православных храмов, как вы поздравляли некоторых своих прихожан с днями рождения. Они выходили, слушали добрые слова в свой адрес, получали подарки. То есть у вас такая достаточно семейная атмосфера в храме. Мне понравилось.
Слава Богу, мы очень рады.
Вот и радиослушатели, наверное, почувствовали, что сегодня в гостях человек не только компетентный, но и человек с большим добрым сердцем, который, наверное, даст мудрый ответ на вопросы. Целых два вопроса поступили в адрес нашей радиопрограммы. Уважаемые радиослушатели, есть время еще для третьего вопроса. Первый вопрос задает Максим. Добрый день, скажите, можно ли упоминание о растении полынь, чернобыльник, в апокалипсисе Иоанна Богослова рассматривать как пророчество о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции?
Ну, я не впервые слышал уже эту версию, вариант, да, о том, что Чернобыль – это в переводе там полынь, да?
Да, полынь.
Полынь. Ну, 19 столетий прошло как минимум с того момента, когда апостол Иоанн Богослов написал свой апокалипсис. Ну, примерно там в 95-м году он умер на острове Патмос, он почил, Иоанн Богослов. И как раз там на этом же острове он, в общем-то, откровение свое написал. Боюсь, вы знаете, сложно. Мне кажется, что иногда я вообще не приверженец каких-то конспирологических там теорий, или же о том, что это все предсказано. Обычно зачастую все, когда событие совершается, тогда уже начинают пророчество подтягивать за уши там. А вы знаете, а Ванга об этом тоже говорила, оказывается. Там или еще каким-то
Нострадамус. Ну, Ванга Вангой, а здесь все-таки Библия, Священное
Писание.
Нет, да,
Священное Писание. Ну, я... Вообще, конечно, апокалипсис, он такая книга очень таинственная, полная образов, и они, конечно, требуют объяснения. И не знаю, не готов сказать, что это точно можно об этом говорить, что та полынь – это... Ведь тогда надо проанализировать череду предшествующих событий, а не сбылись ли. И последующих событий, насколько они реализовались. Потому что там, Иоанна Богослова — это действительно образный такой. И он вообще, интересно, вот эти образы, они во многом подходили, собственно говоря, к первому столетию после Рождества Христова, к тем событиям, которые были, да, если мы берем в толкование, к тем событиям, которые прошли в первом столетии. И поэтому не готов сказать, чтобы вот так притягивать за уши вот это пророчество спустя 19 столетий прошедшего времени. Но, безусловно, конечно, трагедия, понимаете, искать, говорить о том, что все это предсказано, это впадать в некий детерминизм, правда? Говорить о том, что Бог, так сказать, оказывается, все это запланировал. Нет, Бог не планирует. А все происходящее, все различные техногенные катастрофы, которые преследуют человечество, это является, ну, прямым следствием греховности человечества, человеческого рода. Это не секрет.
Отец Максим, второй вопрос задает Мария. Добрый день всем, отец Максим. Как понять, что хочет от человека Бог в части выбора дальнейшего жизненного пути?
Я думаю, что Бог хочет того, чего вы хотите сами, если это не противоречит заповедям Божьим. Ну, потому что все-таки, что Бог не может сделать за нас то, что мы должны сделать сами. Это надо понимать. И Бог может помогать человеку своим промыслом, либо оберегать его от чего-то печального, если человек об этом просит. Потому что ведь христианин в своей молитве доверяет всецело свою жизнь Богу. Но это не значит, что Бог должен за него что-то сделать. Вот лежачий камень, вода не течет. Очень вообще понять, наверное, может быть, не сложно, но возможно, в молитве открывается воля Божья всегда. В молитве, то есть в разговоре человека и Бога. Пожалуйста, занимайтесь чем-то, идите по какому-то пути, который вы выбрали, и при этом молитесь крепко, и Господь направит вас обязательно.
Ну, может быть, тут еще имеет значение качество молитвы. Может быть, не всякая молитва. Есть вот молитвы, про которые святые отцы говорили, что человек даже может погрешить такой молитвой. Вот, казалось бы, молитва – это наше общение с Богом, это тоже должно человека приблизить к Богу, открыть человека для Бога. Но вот в святоотеческой литературе встречается предупреждение, что иногда люди молятся так, что они еще больше согрешают перед Богом. Может быть, уточните?
Ну, за пример самой коротенькой молитвы «Господи, помилуй». Или она чуть-чуть расширенная, знаменитая Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, да, яви Твою милость». То есть не избавь меня там от какого-то наказания, а помилуй, яви Твою милость в моей жизни. Или «Пресвятая Богородица, спаси нас». Ну, вот это пример. Или «Отче наш», знаменитая молитва, который, образец которой сам Господь Иисус Христос в Евангелии нам дал. Прекрасно.
Спасибо. Спасибо, отец Максим. Я смотрю на часы, я вижу, что время нашей радиопрограммы подошло к концу. И хотя вот у меня остается такое чувство многоточия. Хотелось бы еще о чем-то вас спросить, но я понимаю, что оставшегося времени слишком мало для того, чтобы мы сказали что-то так основательно и поучительно. Поэтому лучше давайте мы начнем прощаться с нашими радиослушателями. Для тех из радиослушателей, кто нашу передачу слышит впервые и, может быть, начал слушать с половины передачи или там за несколько минут до окончания включил радио, я хочу сказать, что радиопрограмма «Ключ разумения» выходит на радио «Гомель Плюс» каждую неделю по средам с 3 до 4 часов дня. Можно предыдущие выпуски нашей радиопрограммы найти в интернете. Заходите на сайт телерадиокомпании «Гомель», заходите в раздел «Подкасты», находите радиопрограмму «Ключ разумения» и ищите, смотрите, слушайте прошлые выпуски нашей радиопрограммы. Сегодня же мы с вами прощаемся. И по обычаю нашей программы хочу вас, отец Максим, попросить, чтобы вы благословили тех, кто, надеюсь, нас внимательно, доброжелательно сегодня выслушал.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, дорогие радиослушатели. Христос воскресе, дорогой Александр Петрович.
Воистину воскресе. До свидания.
Ключ разумения.